ни бабла, ни ума, ни родины. Такая вот новейшая история Украины. Надо заканчивать эту главу ее истории. Либо мы заканчиваем эту главу, либо они закончат однажды с нами. Такой вот выбор. Освобождение Украины – это и есть способ спасения России. Нам, повторяю, нужны качественно новые взаимоотношения с Африкой и с дружественными странами Латинской Америки. Нам нужен иной, честный трудовой тыл. Нам нужна иная русская национальная культура. Нам нужна обновленная Россия. Поначалу подумал, что это хохма, а это не хохма. Это до такой степени они нас ненавидят и до такой степени бессильны, что совершают подобные глупости. Итак, тут у нас в Гааге министры юстиции и главы МИД 44 стран подписали декларацию о намерении создать военный трибунал для суда над военным и политическим руководством России. Подписали документ все страны Большой Семерки и все страны Евросоюза. Еще не саму декларацию, как многие написали в сети, но декларацию о намерениях. Пугают они нас. Пока еще пугают. Если мы не испугаемся, тогда и саму декларацию примут. Вообще говоря, в эту игру тоже надо уметь играть вдвоем. России и ее новым разноцветным партнерам в новом мире нужно все свое. Нам нужны, в который раз повторяю, свои Канны, своя Нобелевка, свое Евровидение, свой Оскар. Еще нам нужно свое русское НАТО, свой военный блок. Желательно из ряда крепко спаянных союзных государств, чтобы не одни белорусы были с нами в крепкой связке, а ряд стран или бывших республик Советского Союза. Ряд, повторяю, союзных государств. А еще нам нужна своя Гаага, чтобы совместно твердыми совместными партнерскими декларациями заявить о грядущем суде над мировыми преступниками, чтобы эти преступники и за Сербию ответили, и за Ирак, и за все остальное. Они же нас изо всех сил к этому подталкивают. Вот те, кого иной раз именуют мировой жабой. Ну, раз мы мировое зло, то пусть наши противники будут мировая жаба. И вот я говорю, читая новость про Гаагу. Спасибо тебе, мировая жаба. Старайся дальше, мировая жаба. Однажды ты научишь нашу власть, нашу экономику, наш бизнес, наши медиа и нашу культуру доделывать начатое до конца. Только таким образом независимой России быть. Из создавшейся на наших глазах предпатовой ситуации нет выхода в переговорный процесс, в нормализацию отношений. Люди постарше помнят, что с этих ублюдских словосочетаний «переговорный процесс и нормализация отношений» и началось апокалиптическое горбачевское предательство всего и вся. Из сложившейся ныне ситуации выход только освобождение России и той части закабаленного человечества, которую мировая жаба закабалила и заколебала еще раньше, чем нас. Прошла пора, когда над Россией летали редкие русские ястребы, охрипшими голосами крича, что надо спасать своих, что нельзя доверять Западу, что надо дружить с изгоями, с такими как Куба, Северная Корея и Венесуэла, что европейские партнеры все равно нас кинут. И Александр Ильич Проханов говорил про это 30 лет и 3 года.
У англосаксов и американцев в данном случае град на холме, то есть крепость на холме, замок на вершине горы. Из этого замка страж мира озирает народы, живущие у подножия или на склонах, смотрит за их поведением. Если поведение недостойно, их посыпают то стрелами, то крылатыми ракетами. И это идея доминирования. Это идея такого эгоцентризма национального. Это вера в то, что я самый сильный, самый умный, самый просвещенный, самый богооткровенный, а все вы недостойны меня. И либо учитесь у меня и подчиняйтесь, либо вы стираетесь с лица земли.
И Сергей Георгиевич Карамурза, и философ Александр Александрович Зиновьев. В этих ястребов в ответ кидали камни и прочие предметы, и гнали их прочь, и потешались над ними. Еще бы, тут у нас в больших кабинетах сидели серьезные люди, у которых большая политика, инвестиции, контуры развития и дети в английских школах. Нафиг им никакие ястребы были не нужны. А теперь всю Россию в Гааге и в иных европейских и американских кабинетах последовательно обращают в ястреба. Лети вперед и выше, ястребиная Россия. Никакого выбора у тебя, Россия, больше нет. На Западе, согласно новым географическим данным, огненная земля. Сплошная огненная земля для нас. Там посадку для нас отменили. Зато на ряде дальних и подзаросших бурьяном аэродромов остальной планеты готовы предоставить нам полосы под посадку. И возле этих полос старые партизаны антиколониальной борьбы, дети и внуки Че Гевары, жгут сигнальные огни. Сюда, русские, сюда, летите к нам. Так что либо мы летим туда, создавать отряды имени Че Гевары по всем континентам, либо нам прямой путь в Гаагу. Такая дилемма, элиты российские. Мы так мечтали, чтобы это однажды случилось с вами, и осталось полмига до исполнения этой мечты. Жаба, не подведи! Теперь продолжаем чуть серьезнее. Трибунал в отношении Путина с большой долей вероятности будет создан до конца этого года, сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс. Рассматриваются два основных варианта. Международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы. Вот это он рассказал. Генсек Альянса НАТО Столтенберг сказал на днях, что теперь НАТО считает законными удары Украины по военным целям в глубине территории России. Так он сказал, повторяю, законные цели, где бы они ни были на территории России. НАТО считает нормальными удары по России по любым объектам, которые они посчитают военными.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России?
Одновременно ПАСЕ приняла резолюцию о том, что не признает Владимира Путина легитимным президентом и призвала все европейские государства деколонизировать Россию и дать свободу всем, в кавычках, угнетенным народам. Иными словами, развалить Россию на десятки или даже сотни кусков, сообразно количеству народов, которые в нашей стране проживают. А потом, конечно, они сами эти народы колонизируют, хотя про это нам сейчас слух не скажут. Ну и наконец, Запад собирается изъять все замороженные российские активы. И изъятие, как вы знаете, уже идет. Что у нас в России в связи с этими новостями происходит? Есть ощущение, что Россия как социальный организм относится ко всему этому несколько, что ли, легкомысленно. Ну, никто всерьез не боится, конечно, и это хорошо. Зато мало кто всерьез думает о наших общих перспективах, и это не очень хорошо. В целом царит такое отношение, что все как-нибудь рассосется и незаметно исправится. Но все ключевые страшные вопросы стоят тем временем при дверях. Стоят и будут стучать к нам в дом. Какие вопросы? Ну вот эти. Кто будет воевать, если будет еще одна война? Кто будет воевать, даже если эта война затребует новых сил, затребует пополнения? Хватит ли у нас людей для этого? Идем далее по опасным и сложным вопросам. Это вот наша нынешняя культура. Она точно понимает масштабы задач, что перед ней стоят. Проще говоря, в нашей культуре точно собрались люди, которым не стыдно доверить, спеть, хором «Вставай, страна огромная». Не сочинить такую песню, потому что сочинить такую песню они точно, простите, не в состоянии, но хотя бы так спеть, чтобы страна им поверила. Кто ее будет петь? Назовите поименно. Далее. Эти вот наши ждуны. Их не слишком ли много в органах государственного управления? Ну и к слову. Почему, если у нас появляются учебные заведения имени эмигрантского философа Ильина, мы не боимся расколоть тем самым общество, но едва речь заходит о том, что на Лубянку нужно вернуть памятник Дзержинскому, тут же бежит целая толпа демагогов и кричит хором: «Зачем вы раскалываете общество? Сейчас не время для этого». Да? Отлично вы придумали, только у вас ус отклеился. Страна, которую собираются сожрать, должна иметь невероятные силы, национальные символы для всех, повторяю, слоев общества, а не только для некоторых, которым можно иметь свои символы, например, Ильина. Страна, которая находится в окружении бесовского, бесполого карнавала антикультур, не может иметь в качестве национальной культуры передвижной гей-оркестр имени Аллы Борисовны Пугачевой. То есть пусть он будет, этот оркестр, раз он многим нравится, но этот оркестр не может стоять в центре русской национальной культуры под нашим национальным флагом. Да, кстати, не менее важное. Красный флаг должен стать полноценным и постоянным государственным символом новой России. Не единственным, но точно не декоративным и не историческим. Но, напротив, постоянным, живым, присутствующим в кадре на всех государственных праздниках. Над раздрапированным мавзолеем, желательно. Преувеличивать устойчивость Украины тоже, конечно, не стоит. Да, медленно, да, очень медленно, но, тем не менее, очевидно, Украина проигрывает на всех фронтах. Никто всерьез больше не говорит про ее контрнаступы. Всерьез говорят, сколько еще территории она потеряет и сколько сможет удержать. Украинцы, понимая, что удержание территории сопряжено с огромными потерями, бегут из страны сквозь любые щели. Десятки тысяч украинских мужчин нелегально переходят границу, чтобы бежать от войны, пишут даже в «Нью-Йорк Таймс». Учитывая высокий уровень потерь, призыв в армию – это все равно, что получить билет на фронт в один конец, пишут американцы, цитируя украинских солдат. Например, румынские власти заявляют, что с февраля 2022 года на берег реки Тиса переплыли более 6 тысяч украинских мужчин. Не у всех это получилось. Известно, что на оба берега выбросило тела 22 утонувших мужчин. Но, скорее всего, утонуло гораздо больше, из-за чего Тиса получила прозвище «река смерти». Цены на помощь при пересечении границы выросли до 10 тысяч долларов с человека и продолжают расти, в то время как в начале СВО цена была 2 тысячи. Контрабандисты стали нанимать цыганских гидов, которые выводят мужчин за границу. Массово. Чтобы этому противостоять, украинские пограничники установили вдоль границы дополнительные инфракрасные камеры и датчики, срабатывающие по шагам. Также на дорогах, ведущих к границе, стоят бесконечные блокпосты. А еще уплывающих на свободу ВСУшники расстреливают спину и снимают это на видео. Вот посмотрите.
Колонисты платят по 1000 долларов, чтобы переплыть Тису. А прикордонец АК-74 робить ось так.
Но для остановки миграции этого мало, конечно, для Украины. Чтобы Украина удерживала территории, всех поуехавших в Европу украинцев норовят запихать обратно на Украину. Например, немецкие округа больше не хотят принимать украинских беженцев, пишет издание «Вельт». Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех людей больше невозможна. Проблем становится все больше и больше, сказал президент немецкой ассоциации округов Райнхард Загер. Поэтому округа больше не хотят принимать беженцев из Украины. При всей важности солидарности с Украиной мы задаем вопрос, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей из страны, атакованной Россией, говорит Загер, который представляет партию ХДС, Христианский демократический союз. По его словам, только в Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции. Вместо этого немец предложил создавать, цитата, «защищенное от погоды жилье на безопасном западе Украины», конец цитаты. Ну, проще говоря, концентрационные лагеря. Думаю, если Зеленский обратится к немецким партнерам, они ему помогут с их-то историческим опытом. Настроят хороших лагерей для украинцев и всех туда аккуратно свезут из Германии для своевременной поставки на русский фронт. Ничего личного у немцев. Повестка сменилась. 2 года назад украинцам распахнули все двери. Спасайтесь от русской агрессии, братья по разуму. Теперь концепция иная. Она формулируется примерно вот так. Вы все должны умереть. Мы-то считаем, что украинцам надо массово переходить на сторону России. Но немцы думают иначе. Ну и кто вам друг после этого, дорогие украинцы? Кто? Если даже немцы с вами уже не дружат. Мы про другие страны молчим. Тут посол Украины Андрей Мельник в интервью украинским СМИ разоткровенничался. В Бразилии, говорит, никто не хочет говорить о войне на Украине из-за нейтральной позиции Бразилии. Так рассказал Мельник. Цитирую. «У меня иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете. О войне и это довольно печальный факт, здесь никто говорить не хочет. То есть, если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что им нечего нам ответить. Ха-ха-ха. На самом деле люди в Бразилии живут на реальной планете. На этой же планете живут Вьетнам, Китай, Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла, половина Африки, даже больше, чем половина, и так далее. Верю, что постепенно на эту планету переселятся остальные вменяемые страны. Но для этого придется поработать нам еще. Не лишним будет добавить, что в Бразилии управляют страной социалисты, и президент там Лула, лидер левых. И явился такой мельник туда из страны, где за красное знамя могут повесить, а левые вообще запрещены как вид, и жалуются, отчего это они с нами не хотят про нашу войну говорить. Да потому что вы ублюдки, вот почему. Так как украинцев еще не выловили в Европе, а смертников на украинском фронте не хватает, американских зэков, сообщают нам медиа, начали вербовать в ВСУ. Так, в службе внешней разведки Российской Федерации сообщили, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ. В службе внешней разведки отметили, что в случае согласия на такую командировку заключенным обещают полную амнистию в расчете на то, что они уже не вернутся назад в Америку. Первую партию боевиков планируется забросить в зону боевых действий уже этим летом. Что будет в зоне СВО, когда на Украину заедут колумбийцы и мексиканцы? Представители, обратите внимание, не левых, а правых стран американских континентов. А вот что будет. Украинские войска окажутся не в состоянии контролировать чужих уголовников. Мексиканцы и колумбийцы умеют в мафию и в перестрелки с целью криминальных разборок, а в настоящую войну они не умеют и учиться не будут. Зато они отлично умеют в насилии и в мародерство. Но так как Зеленскому на народ Донбасса, да и вообще на весь народ Украины наплевать, то понятно что. Здесь нам опять скажут, а вы сами хотели завозить сирийцев, северных корейцев и афганцев в зону СВО. Допустим, я и сейчас хочу. Но, во-первых, это не уголовники. Во-вторых, это люди не с другого континента. Это наши, в сущности, соседи, с которыми мы давно контактируем и с которыми мы вместе воевали. И с корейцами вместе воевали, и с сирийцами, и с афганцами. Наверное, тут стоит напомнить, что афганцы воевали не только против нас, но и вместе с нами против своих вот маджахедов. Поэтому, если у нас будут свои добровольцы, мы с ними сладимся. Зеленский же плодит хаос, ужас и беспредел. Потому что он чужой. Чужой не нам, а несчастным хохлам, угодившим в эту западню намертво. Но американские зэки — это еще не все. Медиа сообщают, что Франция тешит себя планами до конца года занять Одесскую и Николаевскую области Украины. Для этого уже по соглашению готовят военную группировку. Великобритания и Финляндия раздумывают над тем, оказать ли Франции помощь в ее намерениях. Это как ни крути, не просто похоже на ситуацию гражданской войны в России 1918-20-х годов. Это просто вот один в один воспроизводит ту ситуацию. Воспроизводит ее снова. Наша белоснежная белогвардейская рать пошла тогда на разнообразные соглашения со всеми вышеназванными. И с французами, и с англичанами, и с американцами, и с румынами, и даже с поляками и так далее и тому подобное. Понятно было и тогда, и по сей день всем нормальным людям ясно, что шла торговля России в разнос под унылые декларации о единой и неделимой. Но кого могла объединить тогда Белая армия, если она даже сама была не в состоянии объединиться? И знаете, что еще разительное дополнительное сходство придает? А помните все эти разговоры эпохи перестройки, что за белых были лучшие белые цивилизованные народы Европы, и американцы, и канадцы тоже приехали и тоже высадились на нашей земле, а за Красную армию были какие-то дикие отбросы человечества. Китайцы, монголы, корейцы и даже негры были. Ну, точь-в-точь, как сегодня. Как нынче все, точь-в-точь. Волновать нас, впрочем, должны не исторические параллели, а что мы с этим будем делать, если вся эта история завертится, закрутится дальше. Понятно, что нас берут на слабо, но красные линии они каждую неделю отодвигают, как мы видим, все дальше и дальше. Нам, повторяю, нужны качественно новые взаимоотношения с Африкой и с дружественными странами Латинской Америки. Нам нужен иной, честный и трудовой тыл. Нам нужна иная русская национальная культура. Нам нужна обновленная Россия. Нам не оставляют никаких шансов на иные пути. Донеси это, Господи, до нашей буржуазии и до наших элит. Но чтобы не завершать на тревожной ноте, скажу и про другое. Международный валютный фонд пересмотрел свои прогнозы роста важнейших экономик мира. Прогноз роста ВВП России повышен с 2,6% до 3,2%. Экономика России вырастет больше, чем любая западная. А экономики стран Европы ожидает стагнации или снижения роста. В целом, еврозона даст прирост 0,8%. Британия вырастет на 0,5%, Германия на 0,2%. Прогноз для экономики Франции 0,7%. И это в 4,5 раза меньше, чем прогнозируемый рост экономики в России. Самое время вспомнить, как французский министр Брюно Ле Мэр обещал поставить экономику России на колени. Цитата. Ну-ну. По темпам роста в 2024 году, по оценке МВФ, Россия займет третье место в мире. После Индии, у них рост 6,8%, и Китая, у них рост 4,6%. США, у которых 2,7% роста, на четвертом месте после России. Чудеса, чудеса происходят, конечно. Одна только просьба у нас, а можно народу немного раздать с этих щедрот природы, с этой вот европейской глупости и с этой вот конъюнктуры, чтобы зарплаты в 40 тысяч на заводах у реальных работяг не было. Ну и так далее. Что тут буду перечислять, кому еще можно повысить доходы. Когда у народа деньги на руках, как нынче выяснилось в связи с СВО, экономике нашей это только в плюс. Хватит уже удочки либеральные раздавать людям. Дайте пожить народу, он заслужил. Да и на Украине, несмотря на транши, русских ждут не только в Славянске и в Краматорске, но и в Киеве. Во всех смыслах ждут. Так в Киевской области установили уже 10 тысяч зубов дракона. Видимо, у них есть сведения, что русские все-таки собираются вернуться в матерь городов русских. И некоторые новые возможности для этого у нас уже появились. Так турецкие аналитики отметили, что Россия вышла на уровень производства боеприпасов, который в 3 раза выше совместных мощностей США и Европы вместе взятых. Понимаете? Нет? Даже если весь мир вместе соберется помогать Украине, они столько боеприпасов не выпустят, сколько мы одни. Что это значит? А значит это, что какие бы деньги ни оказались на руках у Зеленского, сами по себе деньги не стреляют, не воюют. Купить столько боеприпасов, сколько у России, ему все равно негде. Да, не забудьте поблагодарить за это Советский Союз, после которого осталось столько замороженных производств, что в трудную минуту их разморозка выносит всю планету в одну калитку. Американский миллиардер Дэвид Сакс на днях пришел к тем же выводам, что и мы. Цитата. «Мировые эксперты, — сказал он, — наконец-то признают, что Россия выигрывает войну на Украине, но продолжают лгать о том, почему. Причина не в бездействии Конгресса. Причина в том, что у России больше рабочей силы, чем у Украины. Россия больше производит артиллерии, чем Запад. Россия имеет превосходство в воздухе. Россия использует свою авиацию для разрушения украинской инфраструктуры и военных позиций с помощью огромных бомб ФАБ. США не производят достаточно средств ПВО, чтобы изменить эту реальность, особенно в свете всех конкурирующих потребностей в этих ограниченных поставках. Законопроект о финансировании Украины не изменит исход войны. Законопроект о финансировании Украины набьет множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью в США». Конец цитаты. Ну, еще одна новость в завершении. Так получилось, что с 2014 года я сначала несколько лет прослужил в ополчении Донбасса, а потом перешел на службу в Росгвардию уже во время СВО. Что хочу сказать, у нас полно проблем самых разных. И было, и остаются, и будут. Но вот таких, о которых сейчас расскажу, нет. Об эпидемии игромании в СУ написал их солдат аэроразведчик. Зовут этого парня Павел Петриченко. «Интересно, что должно произойти, — написал он, — чтобы заметили эпидемию игромании в украинском обществе и особенно в ВСУ. Игроманию это вызвали дураломы, которые запустили бесконтрольный рынок онлайн-казино. Если вы взялись легализовать такую херню, — так он сказал, — то хотя бы контролируйте ее, — так написал Петриченко. Он предложил ввести реестр и верификацию игроков на время военного положения, ограничив пользователей, которые получают зарплату из воинских частей. И вообще последовательно бороться с лудоманией. А 16 апреля он погиб. В том, что это простая боевая потеря, именно после ряда его жестких манифестов, сомневаются даже на Украине. В то же время нардеп Алексей Гончаренко прямо заявил, что 9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. 9 из 10 украинских солдат. Армии детей, мать их. Гончаренко написал: деньги проигрываются, потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных, украинских военных. Но кроме этого, она создает проблему и на потом. Человек пробыл год-два на передовой, получал там условно от 60 до 150 тысяч гривен. Вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги, он все проиграл. Далее вернется обратно в гражданскую жизнь, и у него ничего нет. Да-да, нет ничего. Ни бабла, ни ума, ни родины. Такая вот новейшая история Украины. Надо заканчивать эту главу ее истории. Либо мы заканчиваем эту главу, либо они закончат однажды с нами. Такой вот выбор. Освобождение Украины – это и есть способ спасения России. А нужно ли это украинцам, спросят иные? Нужно. Нужно миллионам украинцев. Точно вам говорю. Но доказать это с цифрами на руках смогу только после победы. Впрочем, пример Запорожской и Херсонской областей должен был скептиков убедить. Потому что в Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Черниговской областях будет ровно то же самое. А у русин и гуцулов, возможно, даже лучше, чем в Херсонской и Запорожской областях, где большинство населения за Россию. Это всем очевидно. Но до этих результатов в других еще пока украинских областях нам еще работать и работать. Надеюсь, в наших кабинетах прописаны те цели, о которых мы здесь настойчиво упоминаем. Всем мира после победы.